и все дальше на юг. Поход, беспечный пешеход, уйду, избыв печаль. Спешит дорога от ворот в заманчивую даль. Свивая тысячу путей в один, бурливый, как река. Хотя, куда мне плыть по ней, не знаю я пока. Джон Рональд Роуэлл Толкин, «Властелин колец». Утром, сразу после завтрака, Эленор разложила на кухонном столе дорожную карту. «Итак, 300 километров к югу отсюда», — сказала она, с недоверием посмотрев на Сожерука. «Ну, покажите же нам, где точно должны мы искать отца Мэгги?» Мэгги посмотрела на Сожерука, и ее сердце бешено заколотилось. У него были круги под глазами, будто прошлой ночью он не спал. Сожерук робко подошел к столу и потер колючий подбородок. Он склонился над картой и некоторое время изучал ее, потом, наконец, ткнул в нее пальцем. «Тут», — сказал он, — «вот здесь находится деревня Каприкорна». Эленор подошла и заглянула через его плечо. «Лигурия», — сказала она, — «а как же называется эта деревня, разрешите спросить? Каприкорне?» Она не сводила глаз с Сожерука, как будто хотела взглядом удалить шрамы с его лица. «У нее нет названия», — Сожерук говорил с откровенной неприязнью. «Когда-то давным-давно у нее было название, но к тому времени, когда там поселился Каприкорн, оно было забыто. Эту деревню вы не найдете ни на этой карте, ни на какой другой. Для остального мира эта деревня — лишь десяток полуразрушенных домов, которым ведет дорога, не заслужившая название».
«Хм».
Эленор склонилась над картой.
«В этой области я еще ни разу не была. В Генуе была один раз. Я купила там у одного антиквара замечательный экземпляр «Алисы в стране чудес» в хорошем состоянии и за половину реальной стоимости книги».
Она посмотрела на Мэгги.
«Тебе нравится «Алиса в стране чудес»?»
«Не очень», — ответила Мэгги и перевела взгляд на карту. Эленор только покачала головой, удивляясь детской глупости, и снова обратилась к Сожеруку.
«А чем занимается этот Каприкорн, кроме того, что он крадет книги и похищает отцов?» — спросила она. «Если я правильно поняла Мэгги, вы хорошо знаете его».
Сожерук отвел взгляд в сторону и провел пальцем вдоль реки, вьющийся между зелеными и коричневыми пятнами карты.
«Конечно, мы родом из одного места», — сказал он, — «но больше у нас нет ничего общего».
Эленор уставилась на него так пристально, как будто пыталась прожечь его взглядом.
«Одно лишь кажется мне странным», — сказала она. «Мортимер хотел спрятать чернильное сердце от этого Каприкорна в безопасном месте. Почему он привез книгу именно сюда? Выходит, он сам виноват в том, что попался к нему в руки».
Сожерук пожал плечами.
«Вероятно, он считает вашу библиотеку самым надежным местом».
В памяти Мэгги всплыло одно воспоминание. Сначала очень расплывчатое, потом оно стало четким, как картинка в книге. Она видела Сожерука, стоявшего у ворот рядом с их автобусом, и ей показалось, что она слышит его голос. Испугавшись, она взглянула на него.
«Ты сказал Мо, что Каприкорн живет на севере!»
воскликнула она.
«Поэтому он специально переспросил тебя, и ты ответил, что полностью уверен в этом!»
«Ну да, так оно и было»,
сказал он, не поднимая глаз. Он рассматривал свои ногти, а потом стал тереть ими свой пуловер, словно пытаясь оттереть пятно.
«Вы обе мне не доверяете»,
— сухо сказал он.
«Я могу это понять, но я не лгал. У Каприкорна две штаб-квартиры и некоторое количество укрытий. На случай, если ему вдруг где-то начинает угрожать опасность или его людям необходимо на время исчезнуть. Чаще всего он проводит летние месяцы на севере, а в октябре отправляется на юг. Но в этом году, похоже, он проводит лето на юге. Откуда мне знать? Может быть, у него на севере проблемы с полицией? А может, на юге у него дело, которое он должен проконтролировать?»
Сказал он обиженным голосом, как маленький мальчик, которого в
чем-то несправедливо обвиняют. Что бы там ни было, его люди отправились с отцом Мэгги на юг. Я сам это видел. А важными делами, будучи на юге, Каприкорн занимается только в этой деревне. Он чувствует себя там в безопасности, как нигде. Там у него никогда еще не было проблем с полицией, там он может вести себя как маленький король, как будто ему принадлежит целый мир. Там он пишет законы и может делать все, что ему заблагорассудится.
Сожерук улыбнулся. Это была горькая улыбка.
«Если бы вы только знали», — говорила она, «но вы вообще ничего не знаете и ничего не понимаете».
Мэгги почувствовала, как ее душу снова заполнил черный страх. Он разрастался не от того, что сказал Сожерук, а от того, что он не сказал. Эленор тоже, похоже, почувствовала это.
«Боже мой, перестаньте говорить так таинственно!»
Ее резкий тон подрезал страху крылья.
«Я спрашиваю еще раз, чем занимается этот Каприкорн? Как он зарабатывает деньги?»
Сожерук сложил на груди руки.
«От меня вы больше ничего не узнаете. Спросите лучше его сами, раз уж я приведу вас в его деревню. Что мне может стоить головы? Но с какой стати я должен рассказывать вам о Каприкорне?»
Он покачал головой.
«Нет. Я предупреждал отца Мэгги, я советовал ему добровольно отдать книгу Каприкорну, но он меня не послушал. Если бы я его не предупредил, то люди Каприкорна схватили бы его еще раньше. Спросите Мэгги. Она же была рядом, когда я говорил ему об этом. Хорошо, я рассказал ему не все, что знал, ну и что? Я рассказываю как можно меньше о Каприкорне, я стараюсь вообще поменьше о нем думать, и поверьте мне, когда вы с ним познакомитесь, вы меня поймете».
Эленор поморщила нос, будто такое предположение было просто нелепым, чтобы говорить о нем.
«Вы, конечно, не сможете сказать мне, почему он так охотится за этой книгой, верно?» сказала она, складывая карту. «Он что, коллекционер?»
Сожерук провел пальцем по краю стола.
«Я скажу только следующее. Он хочет получить эту книгу, и поэтому вам следовало бы ему отдать ее. Я помню случай, когда его люди на протяжении 4 ночей стояли перед домом одного человека только потому, что Каприкорн хотел получить его собаку».
«И он получил ее?» — тихо спросила Мэгги.
«Конечно», — задумчиво ответил Сожерук. «Поверь мне, ни один не сможет спать спокойно, если люди Каприкорна стоят под дверью его дома и ночи напролет смотрят в его окна. Чаще всего через несколько дней Каприкорн получает то, что хочет».
«Черт!»
— воскликнула Эленор.
«Мою собаку он бы не получил!»
Сожерук снова уставился на свои пальцы и улыбнулся.
«Не улыбайтесь так!» — сказала ему Эленор.
«Иди, собирай вещи!»
— обратилась она к Мэгги.
«Через час мы отъезжаем. Наступит тот миг, когда ты снова обретешь отца, даже если я не хочу оставлять книгу этому типу. Я ненавижу, когда книги попадают в плохие руки».
Они сели в комби Эленор, хотя Сожерук настаивал на том, чтобы они ехали на автобусе Мо.
«Вздор! Такое я еще никогда не водила», —
сказала Эленор, передавая Сожеруку коробку, доверху наполненную провиантом. Кроме того, Мортимер оставил автобус закрытым. Мэгги заметила, что у Сожерука уже был готов ответ и на это, но он проглотил его.
«А если нам нужно будет заночевать?» — спросил он.
«О чем вы?»
«Я рассчитываю, самое позднее, завтра утром быть снова дома. Не люблю покидать свои книги больше, чем на день».
Сожерук поднял глаза к небу, словно там он мог найти больше смысла, чем в словах Эленор. Он собирался сесть на заднее сиденье, но Эленор остановила его.
«Подождите, подождите, будет лучше, если вы поведете», сказала она и сунула ему в руку ключи от машины. «Вы лучше знаете, как нам ехать».
Но Сожерук вернул ей ключи.
«Я не умею водить машину», — произнес он. «Сама поездка в автомобиле неприятна для меня, не говоря уже о том, чтобы его вести».
Эленор забрала у него ключи и, покачав головой, села за руль.
«Вы какой-то странный парень», — сказала она. А Мэгги тем временем усаживалась на место рядом с водителем. «Я очень надеюсь, что вы знаете, где находится отец Мэгги. А не то вам придется почувствовать, что не только этот каприкорн способен вселять ужас».
Мэгги открыла окно, когда Эллинор завела мотор и бросила взгляд на автобус Мо. Ей было больно оставлять его там. Это было для нее хуже, чем покинуть какой-нибудь дом. Каким бы чужим ни было новое место, с Мо у нее всегда был рядом кусочек дома. А теперь и его она должна была оставить. И больше ничего родного для нее не было, кроме, пожалуй, одежды в рюкзаке. Еще она взяла с собой некоторые вещи Мо и две его книги.
«Интересный выбор»,
— заявила Эллинор, когда Мэгги одолжила у нее для этих вещей старомодную сумку из темной кожи, которую можно было повесить на плечо.
«Ты берешь с собой короля Артура и рыцарей круглого стола и Фродо с его 8 путешествиями. Неплохие спутники, очень длинные повествования, то, что надо для поездки. Ты уже читала их?»
Мэгги кивнула.
«Много раз», —
пробормотала она и еще раз провела рукой по переплетам, прежде чем положить книги в сумку. Она хорошо помнила день, когда Мо заново переплел одну из них.
«Только не смотри так мрачно», — сказала Эллинор, взволнованно глянув на нее. «Вот увидишь, наша поездка будет недолгой».
Мэгги была бы рада, если бы тоже была так уверена. Книга, одна из причин их поездки, лежала в багажнике под запасным колесом, завернутая в целлофан.
«Не говори, сожри руку, где находится книга», — сказала Эллинор и отдала книгу ей в руки. «Я все-таки ему не доверяю».
Но Мэгги решила начать доверять сожри руку. Ей хотелось доверять ему. Она должна была ему доверять. А кто еще мог привести ее к Мо?